Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Страшно много юбилеев, памятных дат и просто годовщин в этом году, которые следовало бы отметить в нашей программе. От 90-летия убийства царской семьи до советско-югославского разрыва и сессии «Восхнил» в 48-м, Нобелевской премии «Пастернаку» в 58-м и раздавленной танками в 68-м «Пражской весны». При этом, кроме полезного для забывчивых и не знающих повторения пройденного, хотелось бы найти новые, то есть неизвестные ранее источники, документы и свидетельства, новые смыслы минувшего и его связи с настоящим, позволяющие нам полнее оценить и понять упоминаемую в названии этой программы разницу во времени. Как всегда почти, в поисках такого нового обращаешься к собственному опыту. Вот и я решил обратиться к группе источников, мало кем еще до сих пор оцененных, однако мной уже обследованных раньше. Несколько лет назад я в этой программе рассказывал о так называемых «особых закрытых письмах» – ОЗП – совершенно секретных информационных материалах в виде регулярно печатаемых бюллетеней, изготовлявшихся для верхушки советского руководства. Слово это «верхушка» надо бы конкретизировать. В январе 53-го именно с этой даты я стал тогда просматривать ОЗП. Эти письма изготовлялись всего в 4 экземплярах и отправлялись лишь в 2 адреса. 2 экземпляра Сталину, 3 Маленкову, последний оставался в архиве.
Сталин, из Сталинграда ла легенда вола. Сталин, фермавал мостро ла туа форса сола. Глория сиа те ин этерно. Senza la tua grande vittoria, ritorna indietro la storia di 2000 anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.
По сути дела, ОЗП являлись дайджестами так называемых радиоперехватов, переводов статей из иностранной прессы, записей выступлений зарубежных политических деятелей и иногда сообщений легальной зарубежной агентуры. Надо, наверное, еще пояснить, что радиоперехват в этот период начала 50-х представлял из себя перевод транскрипта, сделанный из эфира звукозаписи. Как правило, перевод должен был быть полным и буквальным. Эта особенность текста подчеркивалась обязательной компонентой в заголовке «протокольная запись». Но иногда текст радиоперехвата содержал отмечаемые составителями особых закрытых писем лакуны, связанные с дефектами радиоприема, или крайне редко превращался в пересказ. Как же осуществлялся отбор материалов для особых закрытых писем? Уже в 1958 году руководитель ТАСС Николай Григорьевич Польгунов а именно в его ведомстве, в обстановке строжайшей тайны и производились ОЗП, подписал изданный в единственном экземпляре секретный приказ об улучшении отбора информации для служебного вестника иностранной информации ТАСС серии ОЗП. О принципах отбора там говорилось следующее.
В вестник ОЗП помещать сообщения иностранной печати, радио и радиоперехваты, содержащие открытые антисоветские выпады иностранных политических деятелей и ведущих органов капиталистической прессы, а также закрытые письма заграничных корреспондентов ТАСС. В этот же вестник включаются сообщения буржуазной печати и радио, содержащие вымыслы о положении в коммунистических и рабочих партиях стран социалистического лагеря и капиталистических стран, клеветнические выпады против руководящих деятелей этих партий.
Вот что прежде всего нужно было высшему советскому руководству – открытые антисоветские выпады. Абсолютно оруэлловский разворот. Правда – это ложь, а клевета – это и есть необходимая, избранным, разумеется, правда. Надо отметить, что в ту пору ТАСС на ротаторе выпускал довольно много информационных материалов ограниченного служебного пользования для МИДа, Лубянки, Старой площади. К некоторым материалам, бюллетень О, так называемый «Белый ТАСС», были допущены особо доверенные журналисты центральных изданий. В 1958-м их круг серьезно был расширен. Была еще серия «Р» – радиоинформация, серия «Д» – дальневосточная, бюллетень серии «НПО» – не подлежащий оглашению, серия «РА» – бюллетень радиопередач США на русском языке, бюллетень радиопередач британской радиовещательной корпорации на русском языке, серия «РБ». Сказать, что все это издавалось тогда для широких масс руководящего состава, будет некоторым преувеличением. Максимальный тираж бюллетеня О – 218 экземпляров. Рассылка и того меньше, но все же не в два адреса, причем Сталину один экземпляр в кабинет, а другой на дачу.
Сталинграду ла легенда вола, Сталин, фермава л мостро ла туа форса сола, глория сиа те ин этерно, сенса ла туа гранде витория, риторна индьетро ла сторя, di due millenni anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Stalin, mai più.
Думаю, что тематика особых закрытых писем, поступавших Сталину в течение двух последних месяцев его жизни, а именно с этих документов начал я свое знакомство с ОЗП, определялась иерархией вопросов, которые он рассматривал в этот период для себя как наиболее важные. Это прежде всего, как ни странно, может быть, еврейская проблема, эскалацию которой в последний год сталинской жизни современный российский историк Геннадий Васильевич Костырченко определяет как антисемитскую агонию диктатора. Судя по радиоперехватам, поступавшим в Кремль, Сталина интересовала прежде всего западная общественная и государственная рефлексия на его антисемитские акции и изменения в этой связи его имиджа в глазах зарубежного общественного мнения. Сталин, как мы знаем, вообще весьма внимательно относившийся к формированию и подаче своего образа, использовал радиоперехват именно для контроля над тем, как образ этот воспринимается за рубежом. И совсем не случайно потому составители ОЗП выделят из сонма западных передач о сталинском антисемитизме, к примеру, такой короткий пассаж в обзоре британской печати BBC.
Портрет доброго старого дядюшки Джо навсегда исчез. Вместо этого нам нарисован страшный портрет грузинского тирана, злого и невежественного, который, так же как и Гитлер, способен не только к безумным международным авантюрам, но и может допускать пагубные ошибки в своих суждениях.
Ну, а дядюшке Джо, похоже, хотелось выглядеть совершенно иначе. Информацию о публичной и засекреченной политической рефлексии за границей на свои редкие выступления и борьбу за мир он, понятное дело, получал из донесений послов и внешней агентуры, но можно ли было им верить? А проверить их и позволяла публичная иностранная информация, составлявшая основной массив особых закрытых писем. Так было в начале 1953 года. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – ОЗП – «Тайные письма кремлевского счастья». Летом 1948-го, особые закрытые письма этого времени я читаю теперь, дело обстояло несколько иначе. В центре внимания составителей бюллетеней и, соответственно, читателя вовсе не еврейская проблема, хотя лишь недавно при содействии СССР создано государство Израиль. Главные герои ОЗП этого периода даже не главы западных государств, и не избравшие свободу перебежчики на Запад и антисоветская эмиграция, ими Сталин интересовался всегда, и его преемники, новые получатели особых закрытых писем, унаследовали этот интерес. Главный герой лета 1948-го, еще публично декларирующий верность товарищу Сталину, вождь коммунистической, казалось бы, Югославии Иосип Броз Тито. Каждый выпуск ОЗП этого времени буквально пестрит вот такими сообщениями.
Париж. Вещание на Мадагаскар. Французский язык. 28 июня, 19 часов 45 минут. Протокольная запись. Коммюнике Компартии Чехословакии. Коммунистическая партия Чехословакии опубликовала коммюнике, в котором сообщается, что Коминформ заседал в Бухаресте во второй половине июня. Согласно коммюнике, Коминформ обсуждал положение в Коммунистической партии Югославии и единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что эта партия вступила на ложный путь как в вопросах внешней, так и внутренней политики и в отношении Советского Союза. В Югославии допускают проведение бесчестной политики, которая дискредитирует Красную Армию. В документе говорится, что Коминформ одобряет инициативу Советского Союза, разоблачившего политику ЦК Коммунистической партии Югославии и, в частности, политические ошибки Тито.
Лондон, африканское вещание, английский язык, 28 июня, 19 часов, протокольная запись. Пражская газета о положении в Компартии Югославии. Заявление, опубликованное в пражской газете, якобы является коммюнике Коминформа и содержит резкие выпады против маршала Тита и Коммунистической партии Югославии. В заявлении подчеркивается, что Югославская коммунистическая партия держалась вне Объединенного коммунистического фронта и также вне Коминформа.
Стокгольм, шведский язык, 28 июня, 21 час, протокольная запись. Стокгольмское радио о положении в Компартии Югославии. Маршал Тита фактически исключен из Коминформа, говорится в телеграмме корреспондента агентства Рейтер, только что полученной нами из Праги. В этой телеграмме сообщается, что коммунистическая пражская газета «Руде право» передала сегодня подробный реферат конференции Коминформа, состоявшейся недавно в Румынии. Согласно телеграмме, в этом реферате заявляется, что югославские коммунисты под руководством Тита пытались сравнивать политику Советского Союза с политикой империалистических держав. В конце концов, югославские коммунисты присоединились к той теории, согласно которой капитализм представляет для независимости Югославии меньшую опасность, чем Советский Союз. Югославские коммунисты, говорится далее в этом реферате, фактически порвали с Единым коммунистическим фронтом и вступили на путь, который ведет к измене делу международной солидарности трудящегося народа.
О Тита, Югославии и советско-югославском конфликте мы еще будем говорить в других передачах. Вернемся к нашей главной сегодняшней теме особых закрытых писем. В 1948-м от тех, что получал Сталин в последние два месяца его жизни, они отличались не только темами и главными героями, но и получателями. Летом 1948-го, как, кстати, и летом 1953-го, их было не двое, а по-разному, от 13 до 20 человек. Кроме Сталина и Маленкова, это и Молотов, и Берия, и другие члены Политбюро: Жданов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Андреев, Хрущев, Шверник, Вознесенский, Булганин, а также Косыгин. Он вошел в Политбюро лишь в сентябре 1948-го. Среди этих избранных получателей значатся и секретари ЦК Алексей Кузнецов и Михаил Суслов, и замминистра иностранных дел Андрей Вышинский, и министр госбезопасности Виктор Абакумов, и начальник внешней разведки Петр Федотов. Собственно, надо понять, список получателей особых закрытых писем в каждый отдельный момент и есть советская власть в ее высшем, действительном и секретном смысле. Именно эти люди, их имена все время менялись, люди, обладающие правом на легальное, но тайное получение антисоветской информации, и являются главным сосредоточием советской власти. Это как тайный орден, принадлежность к которому уже награда. Делиться ею, информацией и наградой, они не имеют права. Да это и опасно, и для карьеры, которая для этих людей одна из высших ценностей. Вспомним изгнание в 52-м из Кремля верного оруженосца Сталина Александра Поскребышева, обвиненного в утечке информации и связях с сионистами, о которых в ту пору так много писалось в особых закрытых письмах. Вообще, особые закрытые письма не безинтересно сравнить со всеми известными письмами счастья. Знаете этот жанр? Получил – перепиши его энное количество раз, разошли тем, кому желаешь благоденствия, и будет тебе счастье. Только с ОЗП чаще всего наоборот. Причисление к тайному ордену получателей особой закрытой информации счастья адресатам не сулит. В 1948-м Сталин позволял получателям ОЗП читать, что он старый, молодые в Кремле уже готовы перенять от него эстафету власти. И про то, какой он тиран, они тоже все вместе читали. Через год двое из этих молодых читателей, Кузнецов и Вознесенский, были арестованы и впоследствии расстреляны. Жданов умер еще в конце лета 1948-го, и позднее был объявлен одной из жертв врачей-отравителей. Вышинский покончил с собой в Нью-Йорке в 1954-м. В том же году расстреляли Абакумова. Федотова в 1959-м лишили генеральского звания и уволили из органов государственной безопасности за нарушение социалистической законности. Повезло, можно сказать. Сам Сталин, к концу жизни решивший физически уничтожить главного персонажа ОЗП лета 48-го, Тита, скончался в марте 53-го, и только эта смерть спасла от расправы бывших получателей особых закрытых писем Микояна и Молотова. Берия, после смерти Сталина, возобновивший вместе с Маленковым, Молотовым и Хрущевым чтение этих опасных писем, была создана так называемая рассылка в 4 адреса, этой привилегией попользовался лишь до июня. Арестовали и позднее расстреляли. Судьба Молотова, Кагановича, Булганина и Маленкова известна. Пришедшие на смену им новые читатели ОЗП, примкнувший к ним Шипилов, маршал Жуков, Фурцев и Ильичев, тоже недолго читали эти самые закрытые письма Кремля. И счастье это им не принесло. Дольше других читал ОЗП Хрущев. Ну, финал тоже известен. В общем, письмами счастья ОЗП не назвать. Мне известен лишь один случай, когда адресат этих рассылок добровольно отказался от получения ОЗП. Громыко Андрей Андреевич. Ну, нельзя не признать, что и прожил дольше других, и судьба сложилась счастливее, чем у многих иных. При этом невозможно отрицать, что ОЗП – уникальный источник для изучения как номенклатуры высшего эшелона советской власти, так и для понимания, как формировались ее представления по тем или иным вопросам, что ее волновало, что интересовало. Именно поэтому мы еще не раз будем использовать эти уникальные документы секретного знания власти в наших передачах. ОЗП. Тайные письма кремлевского счастья и несчастья. Над передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Назране в результате двух нападений ранена жена сотрудника МВД Ингушетии и сотрудник ФСБ. В зоне грузино-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. В ходе ожесточенных боев в ночь на субботу погибли 6 человек. Ранены, по разным данным, от 13 до 15. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. На северо-западе Пакистана не менее 8 сотрудников сил безопасности погибли при взрыве. Это произошло в долине Сват, где правительственные силы уже несколько дней проводят операцию против исламских боевиков. В Афганистане освобождены 2 французских сотрудника гуманитарной миссии, захваченных 18 июля в центральной провинции Дайкунди. Об обстоятельствах их освобождения не сообщается. В аэропорту Минска совершил аварийную посадку российский самолет Ту-204, на борту которого находился 191 человек. Никто не пострадал. Экипаж принял решение посадить самолет из-за опасной вибрации одного из двигателей. Представитель лидера талибов в Пакистане опроверг информацию о ранении Аймана Аз-Зауахри, второго человека в иерархии Аль-Каиды. В пятницу американский телеканал CBS сообщил о возможном ранении Аз-Зауахри в результате ракетного удара в пакистанской провинции Южный Вазиристан. В городе Газа по меньшей мере 2 сотрудника сил безопасности и палестинской группировки «Хамас» погибли в столкновениях с боевиками движения «Фатх». По данным местных медиков, еще не менее 16 человек ранены. Участники саммита Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества призвали к координации действий против распространения терроризма. В Китае за несколько дней до открытия летней Олимпиады в Пекине остается заблокированным доступ на некоторые интернет-сайты.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Пишет господин Голобородов. «Я отношусь к тем немногим мыслителям, которые считают, что сослагательное наклонение в суждениях о прошлом, особенно недавнем, имеет полное право на существование. Если бы Гайдар и Чубайс не струсили, а вместе с Явлинским, Касьяновым, Хакамадой, Федоровым, с тем же Гавриилом Поповым, Геннадием Бурбулисом, следует список из 27 фамилий, среди которых, между прочим, Юрий Лужков с Виктором Черномырдиным. Если бы эти люди мощно и дружно выступили против путинского реванша, они могли бы изменить ход не только российской истории, пишет автор. Путин не смог бы игнорировать такое движение. Это вам не Лимонов с Каспаровым. И мир бы иначе относился к Путину, если бы оппозицию в России представлял этот список. Здесь письмо не заканчивается. На нескольких страницах автор доказывает, что именно самоустранение видных деятелей ельцинского времени – остановила Россию на пути к демократии. Не думаю, господин Голобородов, что большинство из них трусы. Шкурниками, да и просто ворами некоторые из них стали, это очевидно. Причем еще при Ельцине, что, видимо, и удержало их от сопротивления путинизму. Путинизм не замедлил бы огласить всю их подноготную. Правда, они тоже не лыком шиты. У них тоже нашлось бы, что предъявить в ответ. Это была бы война компроматов. Из таких войн получается пшик. Можно согласиться, что не все из этих людей семи пядей во лбу. Чубайса, например, угораздило заявить, что во Второй Чеченской войне возрождается русская армия. Остапа понесло, призвал превратить Россию в либеральную империю, привлекательную для ее соседей. Но считать всех трусами я бы не стал. Не испугались же они в августе 91-го. Все дело, по-моему, в отношении населения к ним. Они давно назначены виноватыми в послесоветских трудностях. Ленин сказал о декабристах: «Страшно далеки они от народа». О гайдаровцах скажем иначе: «Страшно далек от них народ». Позволить же себе безумство храбрых они не захотели. Видимо, это, по их понятиям, было бы мальчишеством. А они все-таки были старше декабристов. Но допустим, что они решились выступить. Ослабило бы это путинизм. Смею думать, только усилило бы. Мы бы увидели шествие с полотнищами 37-го года. Расстрелять, как бешеных собак. Конечно, у Путина были бы трудности на международной арене. Но народ сплотился бы вокруг своего вождя. Не пришлось бы выдумывать врагов. Можно было бы попросить затянуть пояса. Мне кажется, они отчетливо видели, что путинизму никто не причинит столько вреда, сколько он сам себе. Юношами они читали Гайдар наверняка роман Юрия Трифонова о революционерах, убивших царя. Запомнили его название «Нетерпение». Из социализма с человеческим лицом они шагнули сразу в либерализм. А либералу подобает терпение. Он знает, что дело прочно не тогда, когда под ним струится кровь, а когда оно вызрело в умах и привычках населения. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «Я обратил внимание на несколько высказываний относительно фанатов, вышедших на улицу после известных футбольных событий. Некоторые усматривают в этом, в выходе на улицу, а не в футбольных достижениях, зримые черты возникновения гражданского общества. Эту мысль слышал от одного сослуживца. Говорю ему, в России гражданского общества не было и не будет, поскольку никогда не было городских коммун, отвоевавших независимость у феодалов. И города у нас ближневосточного типа. Главным сооружением всегда был дворец хана, а не ратуша с бургомистром. Часто вспоминают Новгород, в котором была настоящая европейская демократия тогдашнего образца. Но все это было, пока Иван Грозный не подмял эту и другие коммерческие республики. До чего же по-нашему растоптать все хорошее, а потом гордиться славным прошлым? Еще меня зацепили ваши слова о вывешивании флагов без согласия властей и возрождении через это бытового патриотизма. Верится с трудом. Скорее власть бросит клич «Вывешивайте флаги, покажите, какие вы патриоты». Этот клич придерживают до какого-то важного момента. Сергей Калинко. Спасибо за письмо, Сергей. В почте «Радио Свобода» есть несколько писем с оценками пропагандистской кухни Кремля. Что происходит на этой кухне в последнее время? Пишут журналисты из тех, кого публика не знает. Это понятно. Известные писем на «Свободу» не сочиняют. Общее мнение. Кремлевские повара выглядят такими вялыми, косноязычными, растерянными, что их просто жалко. Может быть, им кажется, что вот-вот выпустят бразды. Клич может быть выдуман любой, но будет ли он исполнен? Вот что сверлит кремлевские головы. Следующее письмо. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Был у меня знакомый русский по жизни, но украинский националист и антисемит по взглядам. Рядом на улице работали. Я ему говорю, что если бы сегодня французы никак между собой не были связаны, то через 100 лет все равно оказались бы родственниками. Это доказывается научно, математически. Чем дальше вы будете идти вглубь веков, тем большая вероятность, что встретите такого своего прямого предка, что и подумать не могли. Отсюда следует, втолковываю ему, что если взять Цезаря, Соломона и китайского императора, то все они наши прямые предки. В принципе, всегда можно докопаться, что кто-то происходит от Цезаря, а кто-то от Соломона. Он слушал меня, смотря в землю, а на лбу у него было написано «Говори, говори, я все равно свое знаю». Его жена украинка с интересом слушала наш спор, а потом сказала «О, а у меня одна бабця казашка, а друга полька». В разговорах со мной он почти открыто говорил, что он бывший сексот, но спился. Потом лечился, что-то ему там вшили. Сожалел о былых временах. Тогда он мог на каждого написать, чтобы не возникал. Ему принадлежит гениальная, на мой взгляд, фраза. «Ты все Америка, Америка. В Америке 80% жиды, а остальные негры, которые работать не хотят. Моя бы власть, все бы в погонах ходили». С уважением, Валерий, Львов. Российскому слушателю это письмо может сказать об Украине кое-что такое, чего он не узнает, сидя возле телевизора. Речь не о том, что где-то во Львове живет и здравствует жидоед, и не в том, что он русский, таких повсюду, как собак нерезанных. Речь о том, что этот русский по жизни антисемит является украинским националистом по взглядам. Украина уже привыкла, что среди ее русских граждан не просто попадаются украинские патриоты, они идут косяками. Не может удивить ее и украинский националист среди русских. Патриотизм и национализм не такие уж дальние родственники. Но вот русский антисемит, ставший украинским националистом, это я вам скажу нечто. Итак, что мы имеем? Мы имеем украинский национализм русских граждан Украины, среди которых уже всякой твари по паре, в том числе и вот такой экземпляр. О чем это свидетельствует? Все о том же. Население этой страны потихоньку превращается в обычную европейскую политическую нацию. Недавно московский журналист-демократ Минкин перед микрофоном «Радио Свобода» сказал следующее. «Даже относительно культурные народы, прибалтийские, в этом смысле, в отношении к русским на своей территории, оказались, скажем так, ну, они не смогли удержаться от мстительных всяких действий, запрет языка, закрытие русских школ. До чего там про прибалтов говорить, когда Украина делает то же самое, а это вообще уму непостижимо. Когда эстонцы хотят закрыть русские школы, ну, это хоть как-то понятно, но когда Украина закрывает русские школы, это просто какое-то безумие. В связи с этим высказыванием господина Минкина нам пишет господин Литвин из Киева. Впервые услышал, что в Украине запрещают русский язык и закрывают русские школы. Каким образом товарищ Минкин узнал об этих ужасающих его событиях, ежели мне, русскоговорящему украинцу, ничего о них не известно? Когда я учился в 4 классе средней школы, русской школы, мы, бывшие октябрята, недавно принятые в стройные ряды славной советской пионерии, с подозрением относились к ученикам украинской школы, которая была напротив нашей. Более того, мы ненавидели незадолго до этого введенные уроки украинского языка. Кому он нужен, этот язык жлобов и кугутов, когда мы прекрасно можем обходиться без него? «Я никогда не пошел бы учиться в украинскую школу», — пишет господин Литвин, — «даже после того, как меня исключили из пионеров за то, что случайно разбил бюст Ленина. А вот теперь мои дети и дети моих друзей, приятелей, соседей учатся в украинской школе с нашего родительского благословения и с удовольствием, потому что есть украинское государство, в котором для хорошей карьеры требуется свободное владение государственным языком, как, собственно, и в России, насколько мне известно, как и в любой стране. Вы, товарищ Минкин, считаете, что это плохо? Это вопрос вашей личной культуры. Я же, воспитанный на поэзии Пушкина, Маяковского и Агнии Барто, считаю, как и большинство жителей Украины, что это нормально и хорошо. Вы, конечно, не одиноки, с вами примерно 15% украинского населения. Предполагаю, что в действительности вы страдаете от того, что в Украине просто открываются украинские школы. Для вас это равнозначно тому, что власть насильственно закрывает русские и запрещает русский язык. Вы не следите за нашей жизнью, и вам трудно представить себе, что в основе таких процессов, как украинизация, у нас нет насилия. Но это ваши личные тараканы вперемеш с фуфудьей. К своему стыду не знаю, что значит слово «фуфудьё», господин Литвин. Употреблять его не собираюсь, но все-таки объясните мне, пожалуйста, в следующем письме на свободу, что оно означает. К тому, что вы написали, добавлю для наших слушателей, что если бы было так, как утверждает Минкин, то украинского государства уже не было бы на карте. Его бы вдребезги разнесли живущие в Украине русские. Но говорить это людям, которые настроены, как он, бесполезно. Никакие факты, соображения и доводы тут пока не помогают. Дело, по-моему, вот в чем. Эти люди вслед за своими предками привыкли, что российская власть способна на все. Они не жили при другой власти. Поэтому для них само собой разумеется, что такова власть любой страны, в том числе и Украины. Они легко допускают, что безумное отношение Украины к своим русским вполне возможно. Для них оно в порядке вещей. Так они представляют себе мировой закон. Нарастающий украинский патриотизм русских и русскоязычных граждан Украины, о котором мы говорили в связи с предыдущим письмом, может быть, самое важное, интересное и трогательное явление на пространстве бывшего СССР. Это делает честь русской культуре. Мы воочию видим эллинистическую мощь русскости, извините за высокий штиль. Люди, думающие, как Минкин, этого явления не замечают, ведь оно показывает, что русский человек может быть вполне нормальным, то есть таким, какого они не знают. От украинских русских, побывавших в России, можно даже услышать, что нормальных русских людей в Украине уже больше, чем в России. Это, конечно, преувеличение. Более того, и само превращение русских в украинских патриотов – процесс противоречивый. Наблюдаются и остановки, и зигзаги, и откаты. Массовый наплыв русских и русскоязычных в украинский патриотизм отмечался в дни Оранжевой революции, когда ее вожди обещали бандитам тюрьмы, а остальным 10 шагов навстречу. 10 шагов навстречу людям – название тогдашней программы Виктора Ющенко, ставшего президентом. Потом наступило разочарование, потому что обещания остались обещаниями. И многие люди вышли из украинского патриотизма с такой же легкостью, с какой в него вступили. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, То, что в нем 162 сантиметра, не имело бы для меня значения, если бы он стал мне известен в результате нормальной политической борьбы. Но когда один коротышка-самозванец назначает другого коротышку и становится при нем смотрящим, меня это унижает беспредельно. Ведь третье тысячелетие на дворе. Неужели я один такой в России? Что же с нею произошло и сколько это будет продолжаться? Выдохлась матушка, пишет слушатель «Свободы», подписавшийся так, поручик Голицын. Не знаю, господин поручик, может, выдохлась, а может, наоборот, еще не вдохновилась. С научной точки зрения, наверное, все-таки второе. Не довдохновилась, выдумаем такое слово. А ваше письмо мне очень не понравилось, очень. Ну, а если бы они были двухметровые, вы бы написали, что одна каланча назначила другую каланчу. Письмо из Москвы. По числу генералов на душу населения мы впереди планеты всей. Вот тут нас никому не догнать. Это престарелые советские анкетные генералы, наследники деда Щукаря. Суворовскую науку побеждать они не понимают. Для них война – заградотряды, посильное разграбление захваченных плацдармов и ордена. После Афгана и Чечни, где они ясно продемонстрировали свой профидиотизм, вся эта свора не удел. Их колотит от того, что нефтедоллары текут мимо них в чужую мошну. Да, это стоеросовое дубье хочет войны. Для них Грузия – богатый соблазнительный плацдарм. Они уже крошили грузинских женщин и детей на проспекте Руставели. Это они помнят. Они рвутся в Тбилиси, и все они в партии власти, за которую голосует 70% россиян. Хотят ли русские войны? У многих, если не у всех, власть имущих, украденная хранится в заморских активах. Только и надежда на ум, честь и силу дяди Сэма, Аркадий. Надежду этого слушателя нельзя назвать вовсе безосновательной, по-моему. Дядя Сэм делает все, что может, просто самим фактом своего существования. Но нет, пожалуй, на сей раз обойдусь без всяких «но», чтобы не обижать умных людей прописями. Следующее письмо. «Я постоянный слушатель радио «Свобода». Раньше слушал вас на коротких волнах, теперь по спутнику. Меня не устраивает политика современной России, заключающаяся в оболванивании русского народа и разжигании национальной ненависти к другим народам. Хотел бы, чтобы мои стихи по этому поводу были озвучены в одной из ваших передач. Прошу прочесть до конца. Заранее благодарен. Андрей Иванов». Спасибо и вам, Андрей. Я прочел ваши стихи до конца. А для наших слушателей выбрал уже, извините, только 12 строк. «Поверьте мне, люди, это не сказка, скоро опять русской станет Аляска. Мы там всю нефть откачаем, медведей съедим, а потом Америке опять продадим. Будьте бдительны, учите матчасть, вас скоро опять пошлют воевать. Читайте, как воевали Щерс и Котовский, вас в завтрашний бой поведет Жириновский. НАТО подкрадывается, кругом все враги. В Бенгальский залив идем мыть сапоги. Достанем из арсеналов казачьи сабли. Нам не впервой наступать на грабли». «На днях я покупала овощи на стихийном базарчике районного центра», пишет госпожа Сергеева. «На ящиках сидели местные женщины, человек 10. За 3 небольших хвостика морковки одна запросила целое состояние. Я получил разъяснение, что морковка то молодая. Стали меня учить, как это определить. Я улыбнулась и спросила, неужели они считают, что я не знаю разницы между молодой и старой морковью? На это ее соседка выступила с утверждением, что мы, городские, не прикладывали к земле рук, так откуда нам знать премудрости сельского хозяйства? И вообще, заключила она, очевидно, вся суть претензий ко мне и в моем лице к городу заключалась именно в этом слове. Я как можно мягче сказала ей, что всегда выращивала для семьи все овощи на 10 сотках и сейчас имею несколько грядок возле дачи. Что тут началось? Все вместе стали кричать про мой маникюр, мол, с такими руками не надо сказки рассказывать. Мне были продемонстрированы мозолистые ладони с черными ногтями. Сообщено о болях в пояснице после окучивания картошки. Все это с твердой уверенностью, что истинные труженицы выглядят только так. «Милые женщины, — говорю я, — вы ошибаетесь. Можно и руки сохранить, и спину пожалеть. Есть способы. Не спорьте со мной, а лучше послушайте, что я вам расскажу. Например, ногти. Чтобы они были чистыми, надо перед работой сильно поскрести ими кусок мыла». Они обозлились еще больше. В ход пошли излюбленные выражения нашего народа. «Слишком умная, губы накрасила, нашла кого учить». В глазах классовая ненависть и уверенность в превосходстве тяжелого физического труда над всеми иными. Я замолчала и ушла. И тут за поворотом меня догоняет одна из них. Она не принимала участия в общем крике. «Пожалуйста, расскажите мне про то, что вы знаете. Они себя считают умнее всех и никого не уважают». Она замечательно радовалась моим советам и буквально впитывала их. «Теперь я думаю, — продолжает автор, — что почти невозможно нашему народу объяснить, что такое НАТО, европейские ценности. Ведь из 10 человек только один захотел услышать что-то новое для себя». Такой неожиданный конец у этого письма. Очень серьезное письмо. То, с чем столкнулась на базаре эта женщина, называется традиционным обществом. Люди в таком обществе живут не по науке и даже не своим умом, а тем, что им указывает традиция, обычаи, привычки и понятия дедов-прадедов. Богатым мы еще из колыбели ошибками отцов. Бедное, заскорузлое традиционное общество, не знавшее свободы. Бедное, заскорузлое традиционное общество, не знавшее свободы, люто ненавидит свои сливки в лице города и людей умственного труда. Остатки традиционного общества в быту и народной подкорке служат почвой для таких политических режимов, как путинизм. Добрый вечер, Анатолий Иванович. В 1958 году, окончив среднюю школу, я приехал во Владивосток, где поступил в техучилище, которое готовило плавсостав для торгового и рыбного флота. Из 40 лет жизни на Дальнем Востоке я сделал вывод: хорошая страна, богатая земля, но дуракам досталась. Уж очень ее много, этой земли, поэтому никто ее не ценит. Я бывал в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Финляндии, Голландии, в США. Везде землю ценят, любят и благоустраивают. А у нас одна забота – нахапать землицы. Вот и нахапали, где обманом, где силой. А теперь не знаем, что с нею делать. И опять все нам мало. Давайте еще Украину, Грузию, зажмем их в братских объятиях, чтобы им жилось так же плохо, как и нам. Хлесток русский человек, ничего не скажешь. Норов Москвы не понять, по-моему, если не учитывать, с каким человеческим материалом она имела и продолжает иметь дело. Что стрельцы, что пугачевцы, что военные поселенцы, что казаки от донских до сибирских, что раскольники, упрямцы и бунтовщики – царя в грош не ставили, государство для них пустой звук. И продолжают толковать о долготерпении народа, который собрал много земли, не столько обманом и силой, как пишет наш слушатель, сколько тем, что просто бежал и бежал от власти, от обязанностей царю, казне, барину, попу. Историк Соловьев убедительно показывает эту механику. Письмо из Москвы, не электронное, это уже хочется особо отмечать, потому что незаметно большинство писем на свободу стали электронными, а нам все не хватает перемен в нашей быстротекущей жизни. Напечатано на машинке мелким шрифтом на листе серой бумаги. Уважаемый Анатолий Иванович, хочу услышать ваше мнение о стабильности в нашей стране. Стабильно вырубаются и горят леса, стабильно строятся великолепные особняки в запретных зонах. Стабильно недружественные отношения с Украиной, Грузией, Прибалтикой и даже с Белоруссией. Стабильно и следующее. Санкт-Петербург, но Ленинградская область. Воробьевы горы, но Ленинская слобода. Ульяновск, а не Симбирск. На Красной площади, в самом центре столицы, стабильно находится кладбище. И на этом кладбище устраиваются гуляния и демонстрации. Заливается каток. Екатеринбург, но Свердловская область. Новый Арбат, а не Калининский проспект, и вместе с тем Калининград, а не Кёнигсберг. Волгоград, а не Царицын. Двуглавый орел – герб России, однако на всех пяти башнях Кремля горят рубиновые звезды, зовущие нас вперед к коммунизму. Как до сих пор думцы не додумались установить такие звезды вместо крестов на Василии Блаженном и Спасителе? Полагаю, Анатолий Иванович, только вы сможете дать грамотные ответы на эти вопросы. Юрий Николаевич, Москва. Может быть, дело в том, Юрий Николаевич, что водружение звезд на упомянутых храмах вызвало бы некоторую дискуссию в Думе, как и устранение ряда других замеченных вами нескладух. А Дума, как известно, не место для дискуссий. Это не единственный парламент в мире, где не бывает споров по существенным вопросам, но единственный, чей председатель особо вслух с назидательной целью это объявил, чем и войдет в историю. Вместе с тем мне показалось, что какие-то из отмеченных вами нескладух уже устранены, или я ошибаюсь? На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Была выплачена зарплата за июнь в размере 2300 рублей.
Михаланч мечтал, чтобы зрители всегда улыбались.
У нас еще есть время, чтобы ускорить принятие новых санкций.
Более 10 тысяч человек собрались на митинг протеста.
Главным героем стал губернатор.
Работа началась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».